Плохо владея пером, Силин отвечал мало короткими неловкими фразами, но Нежданов и не нуждался в пространных ответах. Он знал и без того, что друг его поглощает каждое его слово, как дорожная пыль брызги дождя, хранит его тайны, как святыню, и затерянный в глухом и безвыходном уединении только и живет, что его жизнью. Никому в свете Нежданов не говорил о своих сношениях с ним и дорожил ими чрезвычайно. «Ну, дружище, чистый Владимир», — так писал он ему, он всегда называл его чистым и недаром, — «поздравь меня, попал я на подножный корм и могу теперь отдохнуть и собраться с силами. Я живу на кондиции у богатого сановника Сипягина, учу его сынишку, ем чудесно. Я в жизни так не едал, сплю крепко, гуляю всласть по прекрасным окрестностям. А главное, вышел на время из-под опеки петербургских друзей. И хоть сначала скука грызла лихо, но теперь как будто легче стало. В скорости придется надеть известную тебе лямку, то есть полезть в кузов, так как я назвался груздем, меня, собственно, затем и отпустили сюда. Но пока я могу жить драгоценной животной жизнью, расти в брюхо и, пожалуй, стихи сочинять, коли приспичит охота. Так называемые наблюдения отлагаются до другого времени. Имение мне кажется благоустроенным, вот только разве фабрика подгуляла? Отделенные по выкупу мужики какие-то недоступные, нанятые дворовые, уж очень все пристойные физиономии. Но мы это разберем впоследствии. Хозяева учтивые, либеральные, барин все снисходит, а то вдруг возьмет и воспарит, преобразованный мужчина. Барыня писаная красавица, и очень должно быть себе на уме, так и караулит тебя, а уж как мягка, совсем бескостная. Я ее побаиваюсь, ты ведь знаешь, какой я дамский кавалер. Соседи есть скверные, старуха одна меня притесняет. Но больше всех меня занимает одна девушка, родственница ли, компаньонка ли, Господь ее знает, с которой я почти двух слов не сказал, но в которой я чувствую своего поля ягоду. Тут следовало описание наружности Марианны, все ее повадки, а потом он продолжал. Что она несчастна, горда, самолюбива, скрытна, а главное, несчастна, это для меня не подлежит сомнению. Почему она несчастна? Этого я до сих пор еще не знаю. Что она натура честная, это мне ясно. Добра ли она, это еще вопрос. Да и существуют ли вполне добрые женщины, если они не глупы? И нужно ли это? Впрочем, я женщин вообще мало знаю. Хозяйка ее не любит, и она ей платит тем же. Но кто из них прав, неизвестно. Я полагаю, что скорее хозяйка не права, так как уж очень она вежлива с нею, а у той даже брови нервически подергиваются, когда она говорит с своей патроншей. Да, очень она нервическое существо, это тоже по моей части. И вывихнута она так же, как я, хотя, вероятно, не одним и тем же манером. Когда все это немножко распутается, напишу тебе. Она со мной почти никогда не беседует, как я уже сказал тебе, но в немногих ее словах, ко мне обращенных, всегда внезапно и неожиданно, звучит какая-то жесткая откровенность. Мне это приятно. Кстати, что родственник твой все еще держит тебя на сухояденье и не собирается умирать? Читал ли ты в Вестнике Европы статью о последних самозванцах в Оренбургской губернии? В 1934 году это происходило, брат. Журнал я этот не люблю, и автор-консерватор, но вещь интересная и может навести на мысли. Читал ли ты о самозванцах в Оренбургской губернии? Подразумевается статья Середы «Позднейшие волнения в Оренбургском крае», в которой рассказывается о восстании государственных крестьян, вызванном ложными грамотами, и слухами о переводе их в крепостное состояние. О самозванцах в статье Середы вовсе не упоминается. Тургенев намеренно изменил название этой статьи, чтобы дать Нежданову повод намекнуть на некоторые особенности тактики народников. Май уже перевалил за вторую половину, стояли первые жаркие летние дни. Окончив урок истории, Нежданов отправился в сад, а из сада перешел в березовую рощу, которая примыкала к нему с одной стороны. Часть этой рощи свели купцы лет 15 тому назад. По всем вырубленным местам засел сплошной березняк. Нежно-матовыми серебряными столбиками с сероватыми поперечными кольцами стояли частые стволы деревьев. Мелкие листья ярко и дружно зеленели, словно кто их вымыл и лак на них навел. Весенняя травка пробивалась острыми язычками сквозь ровный слой прошлогодней темно-палевой листвы. Всю рощу прорезали узкие дорожки. Желтоносые черные дрозды с внезапным криком, словно испуганные, перелетывали через эти дорожки низко над самой землей и бросались в чащу, сломя голову. Погулявшись полчаса, Нежданов присел, наконец, на срубленный пень, окруженный серыми старыми щепками. Они лежали кучкой, так как упали, отбитые когда-то топором. Много раз их покрывал зимний снег и сходил с них весною, и никто их не трогал. Нежданов сидел спиною к сплошной стене молодых берез, в густой, но короткой тени. Он не думал ни о чем, он отдавался весь тому особенному весеннему ощущению, к которому и в молодом, и в старом сердце всегда примешивается грусть, взволнованная грусть ожидания, в молодом — неподвижная грусть сожаления в старом. Нежданному вдруг послышался шум приближавшихся шагов. То шел не один человек, и не мужик в лаптях или тяжелых сапогах, и не босоногая баба. Казалось, двое шли, не спеша, мерно. Женское платье прошуршало слегка. Вдруг раздался глухой голос, голос мужчины. «Итак, это ваше последнее слово? Никогда?» «Никогда», — повторил другой женский голос, показавшийся Нежданову знакомым. И мгновение спустя из-за дорожки, огибавшей в этом месте молодой березняк, выступила Марианна в сопровождении человека, смуглого, черноглазого, которого Нежданов до того мгновения не видал. Оба остановились как вкопанные при виде Нежданова, а он до того удивился, что даже не поднялся с пня, на котором сидел. Марианна покраснела до корней волос, но тотчас же презрительно усмехнулась. К кому относилась эта насмешка? К ней самой, за то, что она покраснела? Или к Нежданову? А спутник ее нахмурил свои густые брови и сверкнул желтоватыми белками беспокойных глаз. Потом он переглянулся с Марианной, и оба, повернувшись спиною к Нежданову, пошли прочь, молча, не прибавляя шагу, между тем, как он провожал их изумленным взором. Полчаса спустя он вернулся домой в свою комнату, и когда, призванный завываниями гонга, вошел в гостиную, он увидал в ней того самого черномазого незнакомца, который наткнулся на него в роще. Сипягин подвел к нему Нежданова и представил его как своего бофрера, Шурина, французский, брата Валентины Михайловны, Сергея Михайловича Маркелова. «Прошу вас, господа, любить друг друга и жаловать», — воскликнул Сипягин, столь свойственной ему величественно приветной и в то же время рассеянной улыбкой. Маркелов отвесил безмолвный поклон, Нежданов отвечал таковым же. А Сипягин, слегка закидывая назад свою небольшую головку и подергивая плечами, отошел в сторону. «Я, мол, вас свел, а будете ли вы точно любить и жаловать друг друга, это для меня довольно индифферентно».